Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. Этот эфир мы проведем для вас вместе с Дианой Кобраковой. Здравствуй, Диана.
Приветствую.
Рад тебя слышать, практически взаимно. Видеть. И, ну что же, давай поговорим сначала про Японию. Вообще у меня был немного другой план, но вот только что пришло сообщение из страны восходящего солнца. Я не могу пройти мимо, если честно. Смотри, Япония вернула формулировку о принадлежности северных территорий, так они про наши Курилы говорят, и говорит, что это острова, на которые распространяется суверенитет Токио. Вот так вот говорят. А «Синяя книга» — это ежегодный такой доклад о взаимоотношении Токио с другими странами. Ну вот что интересно, может быть, никто бы не обратил внимания на эту синюю птицу, синюю книгу, но в прошлом году эта формулировка исчезла. Все, исчезла. Нет. А в 2018-м была... Такое впечатление, что они раз в два года ее туда возвращают. Непонятно зачем. Ну вот одна из версий говорит о том, что Синдзо Абе вроде как хотел...
То полон оптимизма, да. То разочаровывается, да. То снова пытается, то снова думает, не, ничего не получится, поэтому обратно Курилы возвращаются в синюю книгу.
Вот, в принципе, я как-то хотел завуалированно все это сказать. Ну, в общем, ты выдала все прямо. Молодец. И сейчас мы спросим, действительно ли мы угадали намерения Абе. У доцента департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Георг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Расскажите нам, пожалуйста, что Абе так меняет свою позицию туда-сюда, туда-сюда? Как-то, ну, для премьер-министра большой, многонаселенной страны с чудесной историей, ну, как-то странненько это выглядит.
Ну, то есть то входит формулировка, то выходит, то входит, то выходит.
Да-да-да, как в мультике,
смотрите.
Да-да-да.
На самом деле Синдзо Абе можно только посочувствовать, потому что японский премьер пытается удержаться на очень-очень-очень тяжелом шпагате. Он не Ван Дам, как бы, но старается как может. С одной стороны, Синдзо Абе понимает, что мирное соглашение с Россией ему кровь с носу как нужно. Даже дело не в мире как таковом, а дело в безопасности Японии, потому что, конечно же, японцы с большим неудовлетворением и опаской смотрят на то, как находящаяся под западными санкциями Россия ползет в сторону Китая и в сторону сотрудничества и даже в какой-то степени квазисоюза с Китаем, который, конечно же, японцам чреват очень большими проблемами. Если Москва будет тесно работать с Пекином, то все там планы японцев, американцев и других уважаемых товарищей о создании какой-то там системы сдерживания Китая рухнут. И это как бы серьезная угроза для Японии. Поэтому хотелось бы как-то уравновесить отношения с Китаем, российско-китайские отношения в московских коридорах власти, что-то российско-японских отношений. Но сделать этого нельзя, потому что японцы попали в собственную ловушку. Они годами накручивали свое население из серии «Северные территории» — наши территории, не отдадим, вернем, и так далее, и так далее. И сейчас нельзя укрепить российско-японские отношения без какого-то решения территориального вопроса, потому что японское экзальтированное население этого морально не поймет. Вот Абе пытается каким-то образом убедить Владимира Владимировича пойти хоть на какие-то уступки по территориальному вопросу, которые Абе мог бы продать населению как некое решение территориального вопроса. А Путин на эти уступки не уйдет, правильно делает, потому что говорит, зачем нам это надо, это вам надо, пожалуйста, вот мы готовы с вами налаживать отношения, но без всяких территориальных уступок. Хотите экономический компромисс в рамках освоения островов, пожалуйста, но территориально они остаются наши. И вот Синдзо Абе пытается вот как-то здесь выкрутиться, как-то вот найти какую-то компромиссную формулу, у него не получается. И, конечно же, он ему очень тяжело, поэтому ему в этом плане можно только посочувствовать.
А мы ему, конечно, сочувствуем, только непонятно, собственно, как реагировать вообще в России, в Москве должны на эту синюю книгу. Вот, на мой взгляд,
никак.
Можно вообще на нее
никак,
не обращать внимания.
Что... Нет, мы, конечно, выразим протесты, мы это правильно сделаем, но не более того. Нужно просто правильно понимать, что эта синяя книга, она принимается для японского населения, показывает, что правительство Японии все еще придерживается концепции, что их, что эти острова их острова. Но в этом плане пусть придерживается. Нам-то что с этого? Путин правильно сказал, что у нас, говорит, территориального спора с Японией нет. Если, ну, если Япония считает, что у них с нами есть, мы готовы об этом поговорить. То есть, пожалуйста, вот идеальная формула переговорного процесса. Дело в том, что когда мы начинаем реагировать на вот эти вещи, которые делаются для японского населения, и как-то раскачивать лодку, ну, нам же хуже. Потому что, я вам напомню, что когда Синдзо Абе в рамках предвыборной кампании рассказывал, что вот-вот он с Путиным едва-едва договорился, и что уже там какие-то они вещи обсуждают, это было исключительно для японского населения. МИД это понимал, МИД молчал. Однако отдельные отечественные болтологи подняли вой и истерику, устраивали массовые демонстрации в России на предмет того, что Путин готов сдать Курилы. И тогда МИД вынужден был как-то реагировать на это дело, сказал, что нет-нет, никаких договоренностей нету. Синдзо Абе как-то оказался в очень неприятной ситуации, потому что получалось, что он соврал. А я более чем уверен, что у него было какое-то взаимопонимание с Путиным, что я это использую во внутренней политике, а вы мне, пожалуйста, не мешайте. То есть фактически мы, отреагировав на японские внутриполитические разборки, ну, лишний раз испортили отношения с японским премьером, который, в общем-то, нормальный мужик, с которым у нашего президента хорошие отношения. Зачем? Не надо реагировать.
Георгий Валерьевич,
как бы выразим протест и все.
Скажите коротко, пожалуйста, а вот внутриполитическая ситуация в Японии, она на самом-то деле какова? Мы вообще в курсе, нет? Потому что, помните, в конце прошлого года активно выступали японские оппозиционные коммунисты, а они вообще в этом вопросе категоричны и требовали, чтобы Токио... Требовал, от Москвы вернуть весь Курильский вот этот архипелаг.
О, слушайте, а сколько мест у коммунистов в парламенте? Ориентироваться на выступления японских коммунистов, как-то на них реагировать, это то же самое, если бы Япония с их либерально-демократической правящей партией реагировала на наше заявление, наше ЛДПР.
У вас такое некорректное какое-то сравнение, мне кажется, в адрес Владимира Вольфовича. Он может обидеться.
Владимир Вольфович, к счастью, не принимает решения в Российской Федерации, поэтому реагировать на его заявление там про то, какие города вместе с кем нужно бомбить, к счастью, уважаемые люди на эти вещи не реагируют. Иначе бы, конечно...
Но аналогию мы поняли.
Да. ...уничтожить Грузию.
Мы немножко посочувствовали Синдзо Абе с вашей подачи. А скажите, нужно ли нам сочувствовать... Вот теперь немного к другой теме. Совсем к другой теме, вернее. Нужно нам сочувствовать Тедросу Аданому Гебриесусу, руководителю Всемирной организации здравоохранения, на которого постоянно наезжает Дональд Трамп. И вот теперь говорит, что прекратит финансирование ВОЗ, пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы. Эти реформы требуют США. Точно непонятно, что они там требуют, американцы, но абсолютно ясно, что они требуют, чтобы Всемирная организация здравоохранения перестала быть, как выразился президент США, марионеткой Китая. С чего он взял, что это марионетка Китая, не совсем ясно. Ну, то есть ясно...
Нет, но это понятно, это с чего понятно. Он взял, потому что по заявлениям американской страны, ВОЗ во время начала пандемии коронавируса фактически выступал ретранслятором официальной китайской позиции.
А может
Китай
быть
сказал,
действительно
что
так?
Там,
вот может быть Трамп прав.
Воздушным путем. ВОЗ повторил. Китай сказал, что у него все хорошо. ВОЗ повторил. Но это не значит, что он марионетка Китая. Это значит, что ВОЗ является бесстандартной ООНовской бюрократической организацией, которая не имеет никакой политической воли. И просто как бы ретранслируют официальные заявления стран, не проверяя их и, в общем-то, как бы доверяя НАСА. Это как бы стандартная позиция ВОЗ. Тут это не значит, что...
Ну так получается, что Трамп прав, но тогда ВОЗ надо как-то не про марионеток, а про то, что ВОЗ необходимо реформировать. Тогда Трамп прав получается. Он говорит, слушайте, мы даем много...
Простите, все ООН надо реформировать, потому что
да.
ООН как бы хоть и является единственной такой организации глобальной, никто с этим не спорит. Однако эффективность работы ООН, особенно с учетом тех зарплат, которые они там получают, давно находится под вопросом. Об этом все говорят. Это же не значит, что нужно прекращать финансирование ВОЗ, единственной такой глобальной международной организации в области здравоохранения, тогда, когда в мире бушует пандемия. Ну, это как бы античеловечно, с одной стороны, а с другой стороны, это противоречит американским интересам. Потому что вроде как США, типа лидер современного мира, должны демонстрировать лидерство в борьбе с пандемией. Они должны, наоборот, поддерживать ВОЗ, если уж они сами не хотят давать деньги странам, пораженным болезнью, как это, кстати, делает Китай, между прочим. Но нет, США же лишают денег ВОЗ. И более того, это еще полбеды. Видите, в чем проблема? Попытка... Нет, конечно, я не исключаю, что господин Тедрос прогнется под американцев, испугается, там на него там ЦРУшники надавят, как они это любят делать, и он дружно встанет в антикитайские ряды Дональда Трампа и поддержит американский крестовый поход против КНР. Но ведь результат-то может быть и обратный. На сегодняшний день попытки США каким-то образом игнорировать международные организации, игнорировать ООН, привели лишь к тому, что Китай резко усилил влияние внутри ООН. Китайцы возглавляют уже там то ли 4, то ли 5 специализированных организаций в ООН. Это 25-30% всех этих организаций, так, между прочим.
Так, может быть, американцам и наплевать, но возглавляет и возглавляет.
Нет, ради бога, наплевать это можно сколько угодно. Но видите, в чем проблема? Американское глобальное лидерство, как таковое, держится далеко не на американских авианосцах. Оно держится как раз на контроле США за крупнейшими международными организациями, за контроле США над глобализирующимся миром. Если вы отдаете этот контроль Китаю, если вы отдаете сейчас ВОЗ, а завтра, ну я сейчас утрирую, но тем не менее, а завтра отдадите МВФ или Всемирный банк, или сделаете так, что, скажем так, неэффективная и явно политизированная линия МВФ придет к тому, что Китай создаст свои аналоги МВФ, которые заменят МВФ как крупнейший международный финансовый институт, то тем самым вы потеряете контроль за мировыми процессами, а значит, вы потеряете лидерство. И чем вам тогда утверждать свое лидерство? Грубой силой и авианосцами? Ну, это не совсем правильно. Поэтому, как я сказал, Трамп в этом плане рискует стрельнуть себе в ногу.
Ну, а Китай сейчас будет говорить, что он ни при чем и вообще никак не давил на ВОЗ и всячески пытался бороться с коронавирусом.
А так? Может быть, Диана, он действительно не давил на ВОЗ, просто ВОЗ транслировала то, что ему говорила Коммунистическая партия Китая,
я и понимаю, все, да? Я не об этом. Я подумала о том, что, ну, может быть, Китай представит какую-то схему действий. Помните, некоторое время назад Трамп ведь просил больше информации от Китая, как развивалась пандемия коронавируса.
Нет, Китай сейчас представляет. Китай вел себя, ну, с точки зрения Китая, конечно, максимально открыто. То есть Китай давал все данные, Китай ничего не скрывал. Да, там где-то сейчас китайцы признают, что на уровне городской администрации в Ухане местные власти скрывали какое-то время масштаб коронавируса. Но это никак не повлияло на глобальную пандемию. Попытки Трампа скинуть вину за там больше 80 тысяч погибших в США и там больше или около полутора миллионов зараженных в США на Китай, это, ну, я понимаю, почему Трамп это делает. Ты же не признаешься, что в пандемии виноват не Китай, а, в общем-то, зверская американская система здравоохранения, которая является исключительно системой для богатых, и в рамках которой, конечно же, простые люди боятся просто обратиться в скорую помощь условную, как она там в США называется, поскольку им выставят такой счет, что они разорятся и получат инфаркт. А и тем более, если они потеряли работу.
Ни в одной стране не говорят о том, что Китай виноват в коронавирусе.
Ну как ни в одной, а Трамп говорит. Ну, Диана говорит, что ни в одной стране, кроме Соединенных Штатов, если я понимаю правильно, не говорят о том, что Китай виноват в распространении пандемии.
Ну, скажем так, говорят, там подтягивают британцы, говорят такие же вещи в Тайване, ну так, аккуратно, по крайней мере, поддерживают наезд США на ВОЗ. Но, тем не менее, понимаете, другим странам это неинтересно. Другие страны борются с коронавирусом, особенно если еще в этом плане Китай помогает там всякими поставками. Союзники США заключают с Китаем контракты медицинские, на, так сказать, сопровождение борьбы с коронавирусом, как сделала, например, Саудовская Аравия, 200 с лишним лямов контракт. Неплохая сумма, мягко говоря, на поставку медицинского оборудования и медицинских консультаций. Вот. А американцы в этот момент, конечно, играют в свою игру, которую большая часть их союзников не поддержит, потому что она им неинтересна. Но это позиция Трампа, он работает на внутриполитическую аудиторию.
Георг Валерьевич. Спасибо вам большое. Вы очень эффектно нам все сегодня прокомментировали. Благодарим вас. Доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я вот думаю, когда закончится, когда Трампа переизберут, тогда закончатся все эти наезды на Всемирную организацию?
Конечно. Нет, конечно. Конечно же,
никогда,
нет,
да,
Жень,
не закончится.
Ну, да, ты приведи хотя бы аналогию с, не знаю, вмешательством России в американские выборы.
Выборы,
ну,
да.
Уже расследовали, перерасследовали, сделали выводы, сказали, что не было, и все равно.
А сейчас
равно
будут новые, а сейчас же новые выборы в ноябре, и опять будут расследовать. Вот и всегда
опять
людям
все по новой.
Есть чем да. заняться вообще товарищам из ЦРУ. Ну, смотри, что еще говорят? Теперь не ЦРУ, а ФБР. Они говорят, известные компании, корпорации даже, я бы сказал, Apple, они говорят, дайте нам, пожалуйста, возможность получать данные со всех ваших устройств, говорят ФБР, Apple. А Apple говорит, не дадим, потому что нельзя оставить лазейку только для хороших парней. Вот так вот отвечают в Apple, да? Американцы не должны выбирать между ухудшением шифрования данных и качественным расследованием преступлений. Вот так. То есть говорит, ну вот прямо говорят сотрудникам ФБР, слушайте, вы расследуете, мы вам будем помогать, а данные вам не дадим. ФБР, конечно же, обиделась. Я не знаю, конец ли этой истории, но сейчас как-то, на мой взгляд, Федеральное бюро расследований как-то не очень выглядит в этой ситуации. Ну, потому что им как бы отворот-поворот дали. Я могу ошибаться, и меня поправит эксперт-международник. На прямой связи со студией «Радио Спутник» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
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 То есть в чем здесь эта история? ФБР говорит, дайте нам, пожалуйста, а Apple говорит, ничего мы вам не дадим, но в расследовании принимать участие будем. Вы думаете, это конец истории? Это как с Телеграмом. Мы вас заблокируем, сказали им в России. А в результате Телеграм работает, им даже Дмитрий Песков пользуется.
Ну, что касается истории, то конца, конечно же, не будет, а будет продолжение. Собственно, продолжение мы сейчас и наблюдаем. Что конкретно я имею в виду, это то, что все эти заявления компании Apple о том, что она сохраняет конфиденциальность, и только если нужно не для конкретного расследования передать информацию, она передает, это, ну, скажем так, некая дымовая завеса, и фактически беспрепятственный доступ у сотрудников ФБР, у других американских спецслужб. Надо ведь понимать, что речь не только о ФБР идет, а что есть, допустим, Центральное бюро расследований, и другие американские спецслужбы, их на самом деле достаточно много. Только о самых известных говорю. Это речь идет не только об американцах, это речь идет, например, о российских политиках, которые пользуются, или губернаторах, которые пользуются гаджетами Apple и так далее. Да? То есть передача данных, она идет совершенно нормально, беспрепятственно. Но компания Apple должна все-таки сделать некий акцент на том, что за безопасностью данных своих пользователей она все-таки следит. Эти заявления, по сути дела, связаны только с этим и ни с чем иным. А что же касается постоянного доступа сотрудников, ну, допустим, в данном случае возьмем ФБР, к данным пользователей, то, в общем, такой задачи на самом-то деле и нет. Дело в том, что ресурсов для обработки колоссальнейшего объема данных просто у ФБР нет как таковых. Это была бы очень сложная задача, и это просто было бы проблема с избытком информации, информационный мусор просто мешал бы нормально работать. Поэтому пока такой задачи нет. Если она появится, я думаю, что компания Apple без проблем пойдет навстречу.
А насколько защищены данные вот миллионов пользователей, Дмитрий Владимирович, если вы, я так понимаю, полагаете, все-таки Apple сотрудничает с ФБР, ну и довольно тесно?
Ну, собственно, Apple не отрицает того, что сотрудничает, и то, что данные передаются. И в данный момент сотрудничество идет по нескольким тысячам случаев.
по нескольким тысячам пользователей. На самом деле, я думаю, что даже гораздо больше. И еще раз подчеркну, не только, конечно же, данные могут отслеживаться в Соединенных Штатах, но, что очень важно, особенно, например, для нас, они могут отслеживаться и в России, в других странах, и, соответственно, да, могут собираться данные пользователей. Поэтому о безопасности, знаете, здесь может быть, как в анекдоте с неуловимым ковбоем Джо. Многим, на самом деле, пользователям не стоит ничего опасаться, потому что их данные не могут заинтересовать сотрудников ни ФБР, ни ЦРУ, ни других спецслужб. А есть люди, которые действительно, да, их конфиденциальность их данных находится под угрозой, если они пользуются этими инструментами.
Вот, а позвольте все-таки для справедливости узнать у вас. Вот сейчас говорят об Apple, да, и о таком, об их сотрудничестве с ФБР, но не говорят о главном конкуренте Apple, о Samsung. Ну, они же тоже пытаются с одной стороны шифровать данные, а с другой стороны наверняка со спецслужбами в какие-то периоды сотрудничают для раскрытия каких-то уголовных дел, например, то есть им помогают. То есть, мне кажется, это делают все гиганты.
Ну, в данном случае я говорил бы, конечно, не о Samsung как таковом, а скорее о компании Google. А компания Google, да, имеет определенные возможности для сбора информации. Хотя, в принципе, считается, не могу сказать, насколько это мнение справедливо, что Android будет несколько более безопасен для пользователей, чем Apple. По крайней мере, продукция компании Apple сотрудникам спецслужб не рекомендует пользоваться. Про Android ничего подобного я не слышал. Ну и, конечно же, да, мы можем вспомнить еще и то, что американцы, например, не только в Соединенных Штатах, но и в Великобритании, в некоторых других странах обвиняли компанию, китайскую компанию Huawei в сборе данных. Поэтому, в принципе, да, теоретически это очень возможно, что и сотрудничество со спецслужбами и выдачей данных идет и в других компаниях. Это сложно подтвердить какими-либо доказательствами, но это сложно.
Ну, мы можем это предполагать, да, как бы, основываясь на информации, которая поступает из разных стран. Ну, вот, Дмитрий Владимирович, знаете, хотелось бы еще у нас есть пару минут, поэтому хотелось бы узнать ваше мнение. Давайте уже о России поговорим. Вот выступил тут министр, как вы наверняка слышали, господин Костяков. Вот он говорит о том, что для России для России число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше. Вот он говорит о том, что увеличилось число безработных до 1 600 000 человек в России. Число оставшихся без работы. Вот так вот он говорит. Мне почему-то кажется, что для 44-миллионной страны, во-первых, это мало. А потом он так еще всех успокаивает. Говорит, ожидают рост числа безработных до 2,5 миллионов, но это как бы немного по сравнению с другими странами. И как-то это...
Погоди, он еще и дальше рассуждает, что и варианты там представленные Высшей школы экономики, что это 6-9 миллионов, счетные палаты, такие же дикие цифры. Эти варианты тоже рассматривают.
А, все-таки рассматривают. Ну вот пока говорит немного. А мне почему-то кажется, что это много.
А мне кажется, что на самом деле лучше посмотреть еще и другие цифры, а не только которые были только что вами озвучены. Дело в том, что данные Росстата очень серьезно отличаются от тех цифр, которые были приведены министром. Что я имею в виду? То есть по данным Росстата в России около 4 миллионов безработных. Уже было на протяжении 2015 по 2019 год. Ну, то есть, собственно, цифра была примерно на этом уровне, немного отличаясь в ту или иную сторону. Это 4 миллиона безработных. А около миллиона безработных было зарегистрировано в службах занятости. Но есть такой аспект, что после того, как человек дважды отказывается от предлагаемой ему работы, а это всегда самый минимальный, что не есть доход, служба занятости снимает человека с учета. И поэтому небольшая цифра в 1 миллион человек официально безработных, она, собственно, этим и объясняется. Реальных безработных, по данным Росстата, около 4 миллионов. И еще около 15 миллионов самозанятых, ну, то есть находящихся в теневом секторе экономики. Это не какая-то там преступность, это самозанятые, только не зарегистрированные, не платящие налогов в основном и так далее и тому подобное.
Нина, мы сейчас, знаете, сколько людей обидим?
Мне, конечно, приятно слышать успокаивающие цифры, было 1,6 миллиона, но она не соответствует действительности.
Ну, самозанятые платят налоги, а то мы сейчас, знаете...
Нет. Есть официально самозанятые, а есть самозанятые, которые, собственно...
Не платят налоги, да?
Трудом, кустарным трудом репетируют, например. То есть, может быть, множество. То есть, я не говорю в данном случае об официальной самозанятости, я говорю о людях, которые работают на себя, при этом не платя налоги и официально нигде не зарегистрированы. То есть у них прочих что-то выглядит.
Да, Дмитрий Владимирович, теперь мы вас поняли. Большое спасибо вам за комментарий. Эксперт-международник, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы для вас работали вместе с Дианой Кобраковой. Спасибо.
Спасибо.